Я вас категорически приветствую. Это я, это Клим Саныч. Сегодня у нас гости. Ольга, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Васильева. Я являюсь кинопродюсером. И хотела бы предложить вам вместе со мной начать замечательную историю создания нового фильма.
О каком фильме речь?
Клим, вы меня поддержите в нашем разговоре?
Да, я так тут случайно очередной раз оказался у Дмитрия Юрьевича, совершенно сам того не ожидая. А сегодня вот благодаря Ольге Васильевой, которая некоторое время назад вдруг показала мне синопсис одного фильма с рабочим названием «Севастополь-1942».
Так.
Пока никакого названия кроме этого мы не имеем, но суть оно отражает верно. И я, прочитав его, высказал некие свои пожелания, чтобы можно было в сценарии будущем это все исправить, улучшить, возможно. Но идея мне показалась настолько неожиданной, неожиданно правильной, что я взял на себя смелость вторгнуться со своей стороны в производство данной кинокартины. Как историк.
Нет, я просто просила и была счастлива, что Клим согласился быть нашим консультантом, а, возможно, в дальнейшем и партнером по созданию этого фильма.
Ну, для малознающих, у нас не все знают, что было в Севастополе в 1942 году.
Вот.
Что же там было-то?
Вот. Именно об этом... Именно об этом-то и фильм будет, и именно это меня неожиданностью своей идеи и поразило. Потому что Севастополь, кто не знает, это у нас после Санкт-Петербурга, Ленинграда, самый долго оборонявшийся, наверное, крупный город в истории Второй мировой войны. Потому что, как известно, Ленинград был в блокаде 900 дней, Севастополь штурмовали и держали в осаде 250 дней с 1941 по 1942 год. И если Ленинград взять не удалось, то Севастополь немцам взять удалось. Но при этом 11-я армия Эриха фон Манштейна, которая штурмовала Севастополь и вообще действовала в Крыму, понесла настолько чудовищные потери, что не смогла принять, так сказать, весомого участия ни в штурме Ленинграда, ни в боях в районе Сталинграда. И таким образом, Севастополь со своей стороны, с южной, с крымской, серьезно помог, не скажу, что спас, мы теперь не сможем этого выяснить, спас или нет, но точно совершенно серьезно помог своим городам-коллегам на центральном и северном направлениях. Это факт. Что меня, собственно, неожиданностью своей поразило, потому что я, что скрывать-то, люблю историческое кино и его регулярно смотрю. И вдруг я понял, что у нас есть фильмы про Ленинград, про Сталинград их еще больше. Есть хорошие, очень хорошие, замечательные, откровенно плохие, но все равно медийное поле, медийный фон насыщен ими. А про Севастополь у нас художественного фильма исторического так ни одного и нет. А особенно вот именно про эту историю, о которой я говорил, именно про падение Севастополя в 1942 году.
Ну, я хочу со своей стороны добавить, в следующем году будет 75 лет второй обороны Севастополя,
во,
который празднуется 3 июля. И действительно для нас это очень важно. И все-таки перебью за некую неточность. Есть фильм, который называется «Трое суток после бессмертия», в главной роли с Юматовым. Честно говоря, не помню, какого года производства. Ровно про эти события, но он забыт, его никто не видел, он не стал тогда популярным, поэтому эта тема давно не поднималась в кинематографе. И мне кажется, что...
Я его даже не смотрел, поэтому...
Вот я смотрела.
Я даже название не знаю.
«Трое суток после бессмертия». Был такой черно-белый фильм с Юматовым в главной роли. Но, к сожалению, он не отражает реально то, что происходило там. И вот то, что я... Мы говорили с Климом очень много на эту тему. Очень хочется просто вспомнить о судьбе обычного солдата на войне. Потому что... Ну, они действительно там сражались и честно защищали родину. И я уже говорила на тему того, что позиционировать хочется, что это народное кино о народном подвиге. И война у нас была народная. А если брать вот, Приморскую армию и Черноморский флот, то там люди были всех национальностей. Там, более того, боролись не только военные, боролось штатское население. Потом боролись врачи. Там каждый, как сказать, вкладывал каплю своего подвига вот в эту победу. Хотя по истечению военного времени, который мы не можем сейчас тоже, как вы правильно говорите, никак комментировать, Севастополь пришлось оставить. Потому что ситуация складывалась таким образом, что... Но при этом люди сражались до последнего. Уже когда у них не было ни боеприпасов, очень большие проблемы были с питьевой водой. И если читать мемуаристику, то там, с одной стороны, это звучит смешно, а с другой стороны, действительно, напитком было шампанское. Ну, это правда. Действительно, они все вспоминают, как они пили это шампанское, как они промывали им раны. То есть, шампанское было всем, потому что проблема с питьевой водой была большая. Это было лето, было плюс 40. То есть, убитые, которые оказывались на полях, соответственно, все это быстро разлагалось. И все источники воды питьевой, они были просто заражены. Один из ветеранов рассказывал нам, что мать для того, чтобы эту воду каким-то образом... Она туда яд плескала в малых количествах, чтобы обеззараживать и давать своим детям пить. Но это уже как бы другая история. Это правда. Это вот я то, что слышала, то, что говорили мне, потому что мы выезжали в Севастополь, и мы взяли интервью у 9 ветеранов. Они были, там была женщина из типографии, военврач, ребята, которые были курсантами, ребенок осажденного города Севастополя. Мне были интересны истории этих людей и их отношения, потому что они в разное время были эвакуированы из Севастополя. Кто-то остался под скалами, как они говорят, после 3 июля, когда войска оставили Севастополь. И для того, чтобы понимать, как складывать этот сценарий, в каком направлении дальше двигаться, и чтобы оно было правильное и понятное, и принятое жителями города Севастополя, мы специально беседовали с этими людьми, которые фантастически. И самое могу сказать вам обоим, что меня поражало в этой ситуации. Я задавала вопрос, как они относились к тому, что город был оставлен. Но они сказали... И ветераны говорят, что это была как бы история военного времени, все пошли защищать Кавказ. Но при этом настрой был у всех, что Севастополь не будет сдан никогда. Многие из них рассказывают, что они отказывались от эвакуации, потому что они не верили, что это может случиться, потому что они жили в этом городе 250 дней и отдавали все, что могли. Но это мои какие-то эмоциональные истории. Клим, наверное, все-таки меня перебивайте иногда. Потому что я начинаю говорить, я давно этим занимаюсь, и, естественно... Мне хочется всех заразить моими эмоциями и идеями.
Эмоции замечательные. Тут же еще важно показать, что и о чем важно говорить, на мой взгляд. Потому что тут не может быть каких-то оценочных характеристик. Потому что можно говорить, например, о том, что это в свое время было очень популярно. История о том, как командир севастопольского оборонительного рубежа Октябрьский оставил свои войска, якобы бросил свои войска в городе, сам эвакуировался, какой он мерзавец. А с другой стороны говорят, нет, не мерзавец, что вы. Ну, вот нельзя вообще с таких позиций к, в том числе, командованию подходить. Потому что свою задачу командование выполнило, а то, что не осталось в городе погибать вместе со своими войсками, ну, это в данном случае мы уже осуждать их просто не имеем права. Во-первых, нас там не было. Во-вторых, все-таки эвакуация командования в условиях большой механизированной войны – это это важная задача, потому что командование, если оно попадет в плен, например, это, во-первых, секретоносители высшей категории, во-вторых, серьезнейший рекламный продукт, потому что потом этих генералов можно всем показывать, как слонов на улицах.
Ну, что, собственно, и произошло с генералом Новиковым.
В том числе. Что потом произошло со всеми замечательными немецкими генералами, которые оказались у нас в плену, их же тоже всем показали в результате. Поэтому... То, что командование оставило город, в данном случае, я считаю, это, во-первых, было оправдано, и нужно отойти от этих вот негативно-оценочных характеристик, эмоциональных в первую очередь, потому что мы должны показывать факты. Вот тут...
Мы должны... Разрешите, да. Вопрос задам. А, возможно, не всем понятно. Они покинули войска по приказу или
по приказу ставки верховного штаба.
Да. Естественно.
То есть, собственно, это не сельская самодеятельность, всех бросили и убежали, а это сверху распорядились, и люди исполнили приказ.
Существует статья в газете «Правда» 4 июля, где написано, что по приказу Верховного главнокомандования 3 июля командование войска оставили город Севастополь.
А кто тогда руководил отходом, эвакуацией, погрузкой?
Эвакуацией руководил как раз непосредственно генерал Новиков, которого мы сейчас вспоминали, и который неудачно эвакуировался сам на катере «Охотники», был захвачен в плен, и существуют фотографии, где действительно он сидит среди военнопленных в Ялте.
Угу. А что с ним дальше было?
Он сидел, как правильно назывались, концлагеря для военных.
Так и назывались. Нет, концентрационные
как
лагеря.
Какие названия были? Ладно, не буду я тогда говорить. Не забыла.
Шталаг это называлось.
Да, я хотела сказать шелак, но это про ногти.
Шталаг.
Шталаги, вот. Были специальные шталаги, где сидело командование. Новиков сидел вместе с Карбышем. Угу. И очень много общались. И, собственно, его там он был расстрелян, потому что отказался работать в печи. Трупы закидывают в печи, и там он погиб. Притом мы забываем еще, хочу сказать, Клим, что сколько им было в 7 лет, что меня очень сильно поражает. Ведь Новиков, когда погиб, ему было 34 года.
Генерал?
Генерал. А в плен он попал 32. Он был генерал. Ну, такие и много людей. Там, в принципе, когда ты ходишь, ведь на этой теме есть совершенно замечательный музей в городе Севастополе. Называется музейно-мемориальный комплекс 35-я береговая батарея, который посвящен непосредственно вот последним событиям, которые происходили после того, как советские войска оставили город Севастополь. И ты, когда ходишь по этим залам, ты читаешь, сколько им было лет, им было в среднем от 18 до 25. Я каждый раз задаю себе вопрос, если бы я оказалась там, вот в том возрасте, в котором они оказались, как бы поступила я? Я не могу себе дать ответ.
Напрасно. Я вам объясню.
Объясняйте.
Так же, как и все. Потому что вести себя по-другому внутри коллектива невозможно. Надо быть выдающимся негодяем, чтобы чего-то там делать. Когда поступает команда добровольцев «Шаг вперед», я вам так скажу, что гораздо страшнее остаться стоять.
Думаете?
Знаю.
Законы психологии?
Да. Ну, мы мальчики, в общем-то.
Ну, а я бы тогда перебинтовала вам рану. Наверное, было бы как-то так.
А что было за береговая батарея?
Там было две береговые батареи большие. Они назывались фортами или бронебашенными батареями ББ-35 и ББ-30, которых немцы называли «Максим Горький» и «Максим Горький-2». Цвай. Это, собственно, были мощные бетонированные казематы, в которых были установлены двухорудийные артиллерийские установки с 305-миллиметровыми морскими пушками.
Сняты откуда?
Специально были произведены. Сняты были, собственно, вот на 35-й батарее с линкора «Полтава» были сняты башенные поворотные механизмы, всякие механизмы стабилизации, элеваторы орудийные и прочее.
Пушки, причем эти пушки башни были, еще начали строиться в 13-м году.
Пушки были специально созданы. Причем их во время обороны Севастополя, начиная с 41-го года, там был очень, в общем, для линкора обычный настрел, 200 выстрелов на ствол. Отстреляли из них 300, после чего вынуждены были стволы поменять, потому что у них совершенно стерлись лейнеры. Вот. Ну, а ББ-30 была уничтожена, ее пришлось взорвать, потому что...
Нет, ее 35-ю взорвали, 30-я осталась.
Нет, 30-ю.
30-я, она живая до сих пор.
Да, правильно, наоборот.
35-ю
взорвали, 30-ю оставили, ее окружили, ну, понятно, пришлось ее взрывать. А последняя батарея стреляла...
Ну, это, кстати, 70... был приказ после того, как идет эвакуация, взорвать 35-ю батарею, потому что 30-ю не успели взорвать, так она была окружена Александр вместе с командованием 30-й батареи, они там уходили какими-то путями, но при этом их предали, и они, к сожалению, погибли.
В итоге стреляла последняя эта батарея практическими болванками по немцам и учебными. Практически уже в упор шрапнелью по 72-й дивизии пехотной, то есть как раз часть 11-й армии. А потом, собственно, пушки были взорваны, но паттерны остались, потому что это очень мощное сооружение.
Что такое паттерны? Не все поймут.
Коридоры.
Это коридоры, заглубленные, собственно, в тело самого этого каземата. Но это же специальные были казематы. Они были рассчитаны на противодействие тяжелым артиллерийским кораблям. То есть, понятно, что там толщина железобетона и качество железобетона тут такое, что его уничтожить, пробить насквозь невероятно тяжело. И уже после того, как были взорваны пушки, это вот бронебашенная батарея оставалась последним узлом сопротивления Севастополя и держалась до 12 июля. То есть, получается, с 3-го после официального оставления Севастополя войсками, еще получается сколько? 9 дней?
9 дней это официально считается, да. А некоторых, некоторые держались еще до 27 июля и до 17-го. Ну, уже в меньшем количестве, но они сражались. Сражались до последнего. А что касается, кстати, 35-й батареи, я просто там была. Это такой мини-город. Потому что у них была офицерская столовая, у них были спальни, у них там размещался лазарет. То есть, это действительно такой мини-город под землей.
Это, военный городок.
Ну, да. Я не знаю, даже военный, не военный, но, собственно, действительно, но там же их, когда вот уже они сопротивлялись, их же пытались немцы выкуривать бензином, керосином, все это закачивалось в паттерны, поджигалось, но люди сопротивлялись все равно. А что касается меня, вот то, что Клим говорит, да, я еще раз говорю, хочется рассказать о простом человеческом подвиге. Вот когда Клим читал синопсис, в синопсисе есть такой момент, я это вычитал в мемуаристике, что меня очень поразило, что был один человек, был приказ не оставлять любой транспорт врагу. И я просто представляла эту картину, то, что описывается, что стоял огромный мужик рядом со скалами. И один педантично скидывал эти полуторки, грузовики и так далее. Причем мы можем представить, в каком они состоянии были после вот этих вот всех штурмов. Но человек до конца выполнял свой приказ. Вот это для меня является подвигом. Есть у врачей там были бесконечные подвиги. Могу рассказать просто две истории. Один был врач Кауфман, который был врачом на 35-й батарее. И когда происходила эвакуация, его как раз хотели эвакуировать. Он должен был эвакуироваться. И там были посадочные талоны, не знаю, то есть на эти Дугласы. И самое смешное, что...
На самолеты,
да. Там 28 июня его медсестра как-то... Я вообще не понимаю, как это произошло. Она родила ребенка. И он отдал этот талон медсестре, сам остался там, соответственно, был расстрелян, будучи врачом. Другая история про врача меня поразила, я, к сожалению, не помню его фамилии. Когда немцы начали захватывать, он продолжал делать операции раненым. И он сказал, что я выполняю свою работу. Они сказали, выполняйте. Он дооперировал всех раненых, ему дали эту возможность, после чего на его глазах этих раненых расстреляли, а его заставили копать себе яму и, соответственно, тоже казнили. Это тоже подвиг – противостоять и действительно выполнять до конца. То есть, мне хочется рассказать о том, что они действительно шли до конца. Они до конца выполняли свой воинский долг. Они действительно до конца боролись. Может быть, я тавтологично часто повторяюсь, но просто это вот какое-то такое мое мнение. И таких эпизодов и кусочков там очень много.
А сценарий про что? Кто главный герой, например?
Значит, в синопсисе, ну, я не буду, наверное, все открывать тайны.
Все-то и не надо, просто можно некую канву обозначить.
Ну, главных героев двое, они братья. Один из них несовершеннолетний, а второй уже человек, отслуживший войну. Они встречаются в последние дни, уже когда Севастополь был оставлен советскими войсками. И, скажем так, это немножко роуд-муви. Эти братья...
«Одиссея», говоря по-русски.
Да, «Команда Кусто». И фильм «Катастрофа» одновременно. Старший брат немного не понимает, как человек непризывного возраста оказался. Более того, он его год назад эвакуировал из Севастополя специально, чтобы он остался жив. Тот возвращается в Севастополь, и через взаимоотношения двух братьев и через их путешествие как раз к 35-й батарее мы пытаемся показать войну с разными подвигами. И вот дальше я не буду рассказывать. Но в какой-то момент младший брат окажется очень сильным.
Угу.
И много чего спасет.
Ну, то есть сценарий уже есть, я правильно понимаю?
Есть, да? Синопсис.
Сценарий сейчас в стадии мучительного производства, потому что мы, как обычно, не совсем согласны друг с другом. Это нужно, приходится преодолевать, спорить, рожать какой-то контент, который бы удовлетворял всех. И самое главное, чтобы он удовлетворял исторической правде.
Было бы неплохо, да.
Я внимательно слежу за этим.
Нет, но я хочу сразу сказать, что где-то мы немножечко нарушим хронологию событий исторических. То есть она будет немножко сдвинута, но будет все правда, только по числам не очень.
Угу.
Просто невозможно показать с 3 июля по 12, все будет очень концентрированно сделано. И будет непонятно, сколько дней прошло, скажем так. А сценаристом является Денис Радимин, который известен по таким фильмам, как «Бумер», «Духлес». И я очень люблю фильм «Олимпус Инферно», который посвящен маленькой войне в Осетии. Ой, не Осетия.
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 В Осетии, конечно.
Я нервничаю.
Ничего, ничего.
Поэтому боюсь что-то перепутать. Вот. Собственно, я считаю, что он очень талантливый режиссер, драматург, и при участии замечательного военного историка. И, кстати, я читала кое-что, что Клим пишет, очень легко и зазывно. Просто даже хочется дать и написать диалоги.
А вы это дело будете продюсировать?
Да.
А у вас опыт есть?
Я не буду говорить, какие фильмы я снимала.
Ясно.
Много.
Если захотят, найдут на кинотеатре, в Википедии. Там все написано.
Что интересно, у нас есть масса альтернативно одаренных граждан, которые немножко забыли, как это все было. Вот кумир.
Юрий Игнатьевич Мухин?
Нет, ну ни в коем случае. Я говорю о кумире западной некоторой нашей молодежи, настоящий, потомственный, прусский военный, практически образец рыцарства, Эрих фон Манштейн. Да.
Ну, красавец был.
Он, да, несомненно, конечно, красавец. Это такой породистый жеребец фактически германской военщины, который был советником при создании Бундесвера при Конраде Аденауэре, вот в ФРГ уже, который с воинскими почестями был похоронен, если не ошибаюсь, в 1973 году. Вот как-то все забывают, на самом деле, что это был за человек. И когда им так вот восхищаются, нужно бы вспомнить, что это был вообще-то на самом деле кровавый палач и убийца, который писал, что всех, например, всех евреев в России надо расстреливать, потому что они являются природными врагами германского солдата. И германский солдат, убивая жида в Советском Союзе, таким образом спасает мир.
Клим, ну я вставлю свои 5 копеек. Тот же Манштейн в «Утраченных иллюзиях» писал о том,
победах,
что...
утраченных.
А, утраченных победах, извините.
Иллюзии он раньше утратил.
Ну, что он писал, что он был о Севастополе, что он был поражен, когда вот эта последняя контратака была. Во-первых, он писал, что он склоняет свою седую голову перед мужеством защитников Севастополя. И второе, что он писал, что его поражало, что не только мужчины, но впереди мужчин, дабы поддержать их дух, шли медсестры и женщины. И ничего не боялись. Это действительно он писал о Севастополе.
Мне интересно, склонил ли он голову перед Кауфманом. Я думаю, нет.
Перед Кауфманом
вот все эти послевоенные через 20 лет мемуары, когда пишутся, это понятно, что пишется в первую очередь с политической целью. А сам Манштейн был осужден.
То есть вы не верите в его искренность?
Нет. Сам Манштейн был осужден как военный преступник и убийца. Но, к его счастью, в плен он сдался англичанам. И сидел он в Великобритании в тюрьме, где его почему-то досрочно освободили в 1953-м. Кто бы мог подумать?
Человек-то хороший.
А человек-то хороший.
Видимо,
конечно.
Он раскаялся и попросил прощения.
Как надо,
а
как
когда
следовало.
Когда он «Утраченные победы» написал? Не
сильно позже.
А, сильно
конечно.
Позже. Может быть, он сразу с книжкой выходил?
В общем-то, любой мемуар, на мой взгляд, пишется для того, чтобы показать себя в правильном свете, как я все хорошо делал, как у меня замечательно получалось. Но были козлы всякие, типа Гитлера не мог нормально руководить, а так бы мы всех победили, потому что утратили победы-то.
Как раз, он же виноват. Как раз мемуары Манштейна даже в названии абсолютно показательны, потому что военные мемуары делятся на два типа. Это солдатские и генеральские. Солдатские, как генералы проиграли войну, генеральские, как мне не дали победить.
Солдаты плохие, типа.
Да, ну, в общем, оно...
Нет, это кто-нибудь плохой. А. Гитлер плохой, коллеги плохие, солдаты не те. И уж самое главное, с врагом не повезло, потому что уж, ну, вот русские в Севастополе, вот какого черта они бросались на пулеметы, вместе с медсестрами под танки лезли. Ну, зачем нужно было? Это же не цивилизованно.
Это не по правилам.
Это не по правилам.
Нет, так, а там
помешали,
еще...
помешали победить, однозначно, я считаю.
Там
а так,
еще
человек был хороший.
Были такие моменты, что Климу нравится очень, что когда был момент, что уже он не понимает, что сейчас уже ни оружия, ничего нету, они хватали немца и с ним вместе прыгали со скал. То есть вот... А и где-то описано, что просто вгрызались
в шею. Зубами.
Да. Вот, собственно...
А каков был размах потерь у гражданина Манштейна?
Гражданин Манштейн за 250 дней, по советским данным, разумеется, немецкую сторону мы точно не можем процитировать, за 250 дней всех потерь раненых, убитых, дезертировавших, короче говоря, убывших из строя 300 тысяч человек.
Неплохо.
60 тысяч убитых. Ну, нужно понимать, что 11-я армия, как только она оказалась в Крыму, естественно, личный состав был сменным, конечно же, потому что постоянно приходило пополнение, и поэтому там постоянного состава было больше 100 тысяч человек, там значительно больше 100 тысяч человек, но это же была не константа. Через эти ряды постоянно проходило пополнение. И вот оно... Там два раза успело смениться это пополнение за 250 дней. Ну, я не помню точно, какое количество техники там потеряли.
Ну, кстати, хочу сказать, что они действительно там зверствовали. Там же была впервые применена пушка Дора.
Там была применена не только впервые пушка Дора, да. Там были применены эти 600-миллиметровые гаубицы «Карл».
Да, но Дора – это вообще, вот просто Клим, расскажите, наверное, просто
ну, такая... Дора – это, собственно, к зверствам фашистов оно никакого отношения не имеет.
Нет, просто, нет, это к
просто,
войне.
Это просто уникальное инженерно-техническое сооружение, которое выстреливало снаряд в стратосферу. На 35 километров или 37 километров в воздухе, я уж не помню. И потом этот снаряд падал с дикой скоростью, почти первой космической, фактически падал на цель, пробивал любые перекрытия, вот, но оказался практически бесполезен. Потому что при таком калибре, который имела Дора, взрыв вышибного порохового заряда был столь мощен, что приходилось делать очень толстые стенки у снаряда, чтобы его просто не провало в стволе. Поэтому, собственно, заряд, который нес сам метаемый снаряд, был очень невелик. И использовать данную пушку можно было хорошо только в качестве бункербастера, то есть охотника за бункерами. Да, он мог заглубиться фактически на любую глубину, рвануть там. То есть защиты от него не было. Вот. Но при этом, как средство борьбы с наземной инфраструктурой, он был крайне мало полезен, потому что из-за того, что заглубление снаряда в землю было огромное, наружное действие было очень маленькое. Вот. Но при этом, конечно, впечатляющая пушка, которая ездила по двум параллельно расположенным железнодорожным веткам, которые специально для нее прокладывали.
Да.
Ну, всего вместе, если взять с тыловой инфраструктурой, там до 15 тысяч человек могло работать на пушку. Непосредственно с пушкой ходил полк. То есть, там около 1500 человек, которые были непосредственно вместе с орудием. То есть, говорят... Я, правда, вот в этом не уверен, что лично Адольф Гитлер распорядился, чтобы при пушке был походный бордель, потому что слишком много мужчин в одном месте и без еды женщины. Это ужасно.
И... Могли быть эксцессы.
Могли быть эксцессы. Серьезное сооружение.
Приметки стрельбы. Ну, а эти, которые 600 миллиметров, у нас в Кубинке один стоит.
Да.
На нем написано «Адам», по-моему, но это немцы говорят, что это не он. Ну, неважно, но мы один.
Нет, ну, факт в том, что под Севастополь были вывезены очень серьезные огнесредства, которые могли бы в противном случае работать, например, под Ленинградом или под Сталинградом. И так-то тяжело пришлось, прямо скажем.
Вот. Но... А эти 600-миллиметровые как результативность показали?
Очень хорошая результативность, конечно, потому что это... Ну, там не только они были, там вообще было... Ну, на самом деле, все эти суперпушки, они всегда как Примадонна в театре, это спецсредство, которое используется довольно узко. Потому что все-таки главное – это нормальная 120-150-миллиметровая артиллерия, то есть гаубицы, пушки, которые работают непосредственно по войскам или по ближнему тылу. Вот. Все эти чудовищные орудия, они могли быть применены узко, адресно для решения конкретных задач. Все-таки не они.
Ну, я так понимаю, город же они спалили практически.
Это не они спалили город, а город спалили при помощи авиации и обычной артиллерии.
Ага. Тут сразу возникает вопрос, то есть и эти корабельные батареи 305 мм и пушки, которые 600, если они в фильме фигурируют, как это делать-то?
Пушки же не будут, а батареи есть.
Батареи там просто же восстановлены.
Нет, батареи не восстановлены. Нет, 30-я батарея, она так как не была взорвана. Ну, они абсолютно одинаковые, эти батареи. Соответственно, искусство кино снимает ту, которая есть. А на 35-й батарее батарея, которая взорвана. То есть, вот это все совмещается. Ну, взрыв будет. А взорвем мы что-нибудь третье.
Пушки, надеюсь, корабельные стрелять будут. Кстати, это для всех любителей, в том числе военно-морского флота. Там в кино, если получится, товарищи, кто может помочь, вы знаете, о ком я, помогите. Там есть огромная военно-морская фактура, потому что, во-первых, это трудяги наши, войны от Черного моря до Тихого океана и до Северного моря и до Балтийского моря, малые охотники МО-4, которые вытянули на себе, наверное, половину тяжести военных действий. Там может оказаться и крейсер «Червона Украина», легкий крейсер, героически погибший, и крейсер «Красный Кавказ», естественно, лидер «Ташкент». Это, конечно же, линкор «Парижская коммуна», в прошлом Севастополь и потом опять Севастополь, собственно, который активно участвовал и в обороне самого Севастополя, и поддерживал Керченско-Феодосийский десант. В общем, заслуженный корабль, который вышел практически без серьезных потерь из войны, отбив до 21 самолетной атаки, выпустив 3000 снарядов по немцам. В общем, фактура гигантская. Если будет возможность, именно чисто финансовая, мы покажем, например, такой уникальный объект, как недостроенный линкор «Советский Союз», один из которых строился, собственно говоря, в Крыму. Из недостроенного корпуса сделали блок-шиф, плавучую батарею, которая, будучи сформирована из очень мощных конструкций бронелистов, использовалась в качестве батареи ПВО плавучей, которую было почти невозможно утопить. Потому что, ну, вы представляете себе, современный линкор, а это не он целиком, а его, грубо говоря, броневая цитадель. То есть, нечто, прямо скажем, очень малоуязвимое. Вот оно все было утыкано зенитками, зенитными пулеметами и отражало налеты немецкой авиации. То есть, фактура гигантская, потенциал огромный. И в истории, я имею в виду историю, которую рассказывает сценарист, и в исторической фактуре, которая предоставлена нам наука истории, и, собственно говоря, в материальной культуре, которая там была. Потому что оборона Севастополя – это, конечно, уникальная вещь, которая, повторюсь, в художественном выражении абсолютно незаслуженно забыта. Да, там было поражение в 1942 году, но именно вот из таких поражений формировалась в итоге наша победа, потому что это то, что нельзя забывать. Потому что войны без поражений вообще не бывает. Тем более большой войны, какой была, надеюсь, последняя война в истории, Вторая мировая. Именно там, вот именно в таких крупных боях была, в конце концов, перемолота армия Объединенной Европы.
И какие на данный момент... как бы это сказать, перспективы, действия?
В наши действия мы запустили сайт под названием рабочим, опять же, Севастополь 1942. На сайте мы, естественно, вот на сайте есть интервью с этими ветеранами, про которых я рассказывала. Более того, хочу вот поддержать Клима в этом смысле. Мы не просто на сайте рассказываем о фильме, мы запустили там страничку под названием «Оборона». Потому что, как это ни странно, общаясь со многими людьми, мало того, что не знают историю последних дней, многие даже не забыли о том, что оборона Севастополя длилась 250 дней. И хоть фильм будет не об этом, но каждый месяц мы на сайте пытаемся делать маленькую заметку и рассказывать, что в каждый месяц происходило. Начали, стартанули мы 22 июня, что мало кто знает еще, что Севастополь был подвергнут налету ровно 22 июня в 3 часа ночи. Потому что он был важен, как важным объектом для завоевания по пути к кавказской нефти. И в первый же день там погиб... Вот как эти вот, то, что сбрасывали, донные мины, да, по-моему, да. Сбрасывали. Эту донную мину снесло, и в первый же день в Севастополе были потери, донная мина попала в дом, и погибло, по-моему, 22 человека, если не ошибаюсь. Это было вот, то есть, и они описывают, что в первый же день войны, война принесла уже драму на территорию Севастополя. Вот, сейчас для нас очень важно, уже имея экспертное мнение музея 35-й батареи, Клима Жукова, Росвоенцентра, Министерства обороны, согласовав все это, дописать сценарий, чтобы он перерос из синопсиса и уже в полноценный сценарий, хотя практика моя показывает, что сценарий может быть дописан, конечно, и в последний день съемочного периода. Мы будем стремиться...
Косметические изменения.
Ну, косметические, да. Конечно, уже действия не происходят, а в принципе такое тоже бывало. Вот, мы очень хотим снять тизер для того, чтобы люди получили некое представление уже видеоряда, не только интервью и воспоминания людей. Это наши две основные задачи. И дальше я уже сегодня говорила о том, что мы забываем, сколько лет было этим людям, которые сражались. Так как у нас три героя, два брата и девушка очень юные, собственно, мне хотелось бы, вспоминая о том, что и Янковский, и Абдулов, они не были ни москвичами, ни петербуржцами, что у нас очень много талантливой молодежи. Мы хотим провести кастинги по всей России. У нас всего, получается, мы посчитали, больших 15 театральных училищ. И хотелось бы эти кастинги, это мое личное мнение, потому что я считаю, что успех фильма во многом зависит от обаяния главного героя. А обаяние главного героя, к сожалению, иногда не формирует ни режиссер, ни сценарист, ни продюсер. Глаз замыливается, и ты не понимаешь манкости этого человека. Ты видишь, что он профессионально играет. Но недаром говорят такое слово, как харизма. Да? Мы же влюбляемся именно в харизму. Неважно, как человек выглядит. Он писаный красавец, либо он не красавец. Вот, поэтому мы хотим то есть в ближайшем месяце вот тизер и где-то с октября месяца начать делать вот эти кастинги, которые я хочу выкладывать в соцсетях, для того, чтобы люди имели возможность услышать мнение людей, и люди имели возможность голосовать. Естественно, последнее слово будет оставаться за нами, но мы поймем, кто близок людям. Я думаю, что, как правило, профессиональные качества и та самая харизма, они совпадают. И думаю, что выбор главного героя мы сможем сделать совместно. Также мы планируем то, что вот я рассказывала Климу. Каждый месяц мы хотим на сайте посвящать одной из профессий в кино. То есть, там, начиная с ноября месяца, вот в ноябре рассказывать о художниках. То есть, это брать интервью из Клима, чтобы он правильно говорил, что было, как было. Какие были фальсификационные сооружения?
Я к художникам никакого отношения не имею.
Нет, к художникам, к истории. Но вы с художником сможете пообщаться?
Смогу.
Что называется реквизит. Потому что, например, в Севастополе есть замечательные реконструкторы, которые достают, там же очень много чего лежит, достают старые эти машины, полуторки. Они все их восстанавливают. У них парк машин, по-моему, 30 машин, если я не ошибаюсь, восстановленных на ходу. В район Великой Отечественной войны. А это рассказать, показать. То есть интервью. И, соответственно, мы будем объявлять конкурсы тоже для людей. И победой этих людей станет участие в съемочной группе фильма уже как полноценного члена съемочной группы. Такая же история будет касаться грима, костюма, каскадеров, операторов. И то есть каждый месяц мы будем, ну, вот таким образом освещать историческую составляющую, показывать в реальном времени, что мы делаем в кино. То есть, если мы говорим о художниках, то мы покажем локации, которые мы отобрали, эскизы художника, которые он нарисовал, какие-то моменты строительства декораций. Хотя, конечно, полностью декорации мы не будем строить. 30-я батарея есть, 35-я есть. А скалы ты лучше не зафактуришь, чем они сами себя фактурят. Вот. Будем показывать, как существует такое понятие «пластический грим». Знаете его? Ну, это вот оторванные руки, ноги, прочие трупы. Это очень интересно. Это другая профессия. Это не профессия гримера, который рисует раны, а это именно вот составляющая. Это все изготавливается. То есть, есть, конечно, и массовка убита, а есть люди с оторванными руками и ногами. Это все тоже делается. Будем показывать, как это происходит, как это делается. Да? То есть, такие давать небольшие мастер-классы по каждой профессии. Ну, с костюмом сложнее, к сожалению, это не бальные платья, поэтому там только тут может помочь клим, рассказать, в каком году какие нашивки поменяли и как отличались 41-й от 43-го.
Это, к счастью, устав нам расскажет.
Или вот устав.
Все было довольно хорошо регламентировано, потом это можно просто отнести с реальностью, которую мы видим в отражении исторических источников, и понять, что эти люди одеты еще не по уставу, а эти уже по уставу.
Ну, я знаю, что очень многие историки зачастую критикуют художественные фильмы военные, особенно современные, что как раз там вот эта вот нестыковка, в каком году, как форма менялась с нашивками, не соблюдается.
Ну, это, честно говоря, печально. То есть, имея такое количество...
понятие, как киноляпы.
Польстить высоко образованных людей, которые разбираются в предмете, по-моему, не так трудно их привлечь. Им всегда страшно и интересно
поучаствовать. Но, как правило, люди, которые занимаются сериальным производством, это все-таки немножко как некий конвейер. Да?
Ну, все равно, я так скажу. Я вот сижу, у меня телевизор весь день под боком работает. Я нет-нет туда заглянул, там все время видно, что, например, немцы – это сплошные реконструкторы, и на них все одето так, как надо, да. И пошито так, как надо, и выглядят они вот так.
Реконструкторы, надо отдать им должное, действительно, это знают значительно лучше, чем художники по костюмам зачастую.
Ну, они сами фактически художники.
Ну, они сами себе, да, сама садик я садила, сама буду поливать, это из этой категории.
Ну, а вот, например, у нас модно, чтобы народ принимал участие в создании кино. Народ может как-нибудь уже подключиться к созданию кино?
Ну, вы знаете, я была бы не просто благодарна этому народу, я бы была бы очень благодарна народу, если бы они нам помогли в этом. Ведь самое сложное, тема очень забытая, тема сложная. Они долго не говорили. И мы все время пытаемся найти ту грань правильного пересказа этой истории, и очень сложно сделать первый шаг. И боятся инвесторы, государство, правда, нас поддерживает, боятся еще кто-то. Мне кажется, что, знаете, как снежный ком, да, вот ты дал маленькую, оно покатилось, и оно начинает обрастать историями. А, еще мы на сайте, кстати, собираем истории людей, и нам прислали, я немножко не туда ушла, но просто не могу не сказать, нам на сайт написал один человек, что он переслал письмо отца, датированное, по-моему, 5 или 6 июля. Письмо на 30 страницах. О. Отец с войны не вернулся. Да, у меня есть вот эта ксерокопия этого письма. И отец пишет, что, обращаясь к своим детям, понимая уже, что он погибнет. То есть уже все, войска оставили Севастополь. И он пишет о том, что вот это как завещание. И вот такие вещи, конечно, очень важны и для сценариста, и для нас. Не факт, что войдет это или войдет другое, но происходит твое эмоциональное насыщение и погружение в эту историю уже с точки зрения художественной. Это действительно нам прислали так, о чем я говорю? А, об участии. Так вот, нам нужно, я думаю, что как раз при помощи людей, потому что мы говорим «война народная», «кино народное», «подвиг народный». Просто будет легче этот ком сформировать, запустить, чтобы нас услышали.
Короче говоря, у нас сейчас тактическая задача.
У нас
производстве тизера.
Тизера.
Вот,
да.
Если...
И дописание сценария.
Да, несомненно. Просто сценарий никто не увидит. А тизер люди смогут посмотреть в итоге. И ближайшая задача – это производство тизера. Если вы сможете нам, товарищи, помочь с производством тизера, наша благодарность и благодарность потомков не будет знать границ. В пределах разумного, разумеется.
Благодарность в пределах разумного?
Да.
Или в пределах разумного нам должны помочь?
Нет, помочь могут в любых пределах. Нет, я в самом деле без производства тизера очень трудно общаться и с инвесторами, и даже с государственными структурами. Просто нужно показать, что мы начали работать над кино. Пока мы не покажем какого-то видеоматериала, который мы уже изготовили, разговаривать фактически почти и не о чем. Что нам не мешает одновременно в это же время дописать красивый сценарий, начать работать над кастингом, начать работать над костюмом, над образами героев, но первый шаг важно сделать.
Шаг, и да.
Если нам,
чтобы люди имели представление,
товарищи, вы поможете сделать этот самый первый шаг, то, надеюсь, в итоге результат больших работ, которые последуют за первым шагом, вас не разочаруют. Уж мы постараемся.
А числа 15 мая люди увидят, как мы бьем тарелку.
Какую тарелку?
А вы не знаете, что киношных традиций?
Я тарелки ни разу не бил.
Мне предоставь. Нет, есть же кинематографическая традиция прекрасная. Но там кто как делал? Кто после первого дубля, кто после первого снято. Причем традиция, она, вот как мне рассказывали старые еще люди, которые в кино работали, что, то есть, это та тарелка, на которой художник-постановщик, как правило, рисует какую-то картиночку, пишет название кино. Причем тарелку надо воровать. Я каждый раз заставляю эту тарелку воровать того, кто первый раз приходит в кино. Люди плачут, но воруют. И поэтому кто-то мне сказал, мы никак не могли понять, почему тарелки из общепита. Ну, потому что откуда-то... Вся группа на ней расписывается. И после первого снятия режиссер берет эту тарелку и разбивает ее штатив камеры. И каждый член съемочной группы растаскивает вот эти кусочки. Дальше должно быть продолжение. На премьере эту тарелку должны склеить. Но вот этого никогда не случалось.
Ничего себе.
Ну, это как мне рассказывали.
Про такое даже не слышал.
Это мне рассказывали люди с Ленфильма, такие старожилы Ленфильма, потому что я не понимала, почему ее бьют. Так же, как есть, вот, есть такое понятие в кино тоже, еще шапка. Да, есть такое понятие. Это когда фильм заканчивается, всегда это все очень тяжелый физический труд. Это кажется все, что это легко. На самом деле это тяжелый физический труд. То после последнего съемочного дня, как правило, в группе делается банкет. А шапка почему? Потому что раньше не было там продакшенов или чего-то. Говорили, что шли с шапкой, и туда кидали деньги, вся группа. И на эти деньги они организовывали сами себе банкет. Ну, это вот такие легенды. Насколько это правда, я не знаю.
В общем, мы отвлеклись. Если все будет хорошо, 15 числа будем бить тарелку. Мая, так точно. Будем бить тарелку.
А в конце июля будем праздновать шапку.
Да.
А между этим отпразднуем 75-летие Второй обороны Севастополя.
Так точно.
Который 3 июля.
Который, собственно, посвящен фильм.
Физический механизм приема денег отлаженный.
Да, на сайте существует площадка для краудфандинга.
Ну, соответственно, вот под роликом линк, куда все желающие могут сдать денег, ну, кто сколько может, на съемки фильма про оборону Севастополя.
Сайт называется «Незатейливо. Севастополь 1942».
Ну, начинаем ждать, тогда поможем, чем можем, а дальше уже будем внимательно.
От нас все равно ничего не зависит.
Будем внимательно
смотреть.
Мы
будем
смотреть.
Только стараться никого не разочаровать.
Спасибо. Вот такое кино. Такой сценарий, такой синопсис. Точнее, правильно сказать. Такие намерения и замыслы. Все желающие поучаствовать, еще раз линк под роликом, добро пожаловать. А на сегодня все. До новых встреч.